«Разница во времени». У микрофона Владимир Торт. Пятьдесят лет назад, в конце июля, начале августа 1957 года, в Москве состоялся 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Ныне, в преддверии полувекового юбилея этого события, там же, в Москве, открылась посвященная ему выставка, и уже появился ряд восторженно-мемуарных публикаций. Однако увязать опыт фестивального прошлого с современной организацией молодежного движения до сих пор никто не пытается.
Дети разных народов, мы мечтою о мире живем. Эти грозные годы мы за счастье бороться идем.
Фестиваль 1957 года оказался первым опытом использования на советской территории массового молодежного ресурса во внешнеполитических целях. Он планировался в одних условиях, а реализовывался в других. Некоторые даже считают, что это вообще нонсенс, что замысел показать иностранцам обновленную 20-м съездом советскую страну по инерции решили осуществить в условиях, когда симпатизантское отношение мира к советскому коммунизму после его полусекретной десталинизации было осенью 56-го перечеркнуто вооруженным подавлением Венгерской революции. Доктор исторических наук Елена Зубкова.
Фестиваль 1957 года – это вообще событие экстраординарное в силу того, что его, в принципе, не должно было быть. После 20-го съезда много чего произошло. Была, допустим, Венгрия. И был страх повторения у нас того, что было в Венгрии. И было изменение настроения как в Кремле, так и на Лубянке. И вот в свете этих настроений фестиваля, так как он задумывался, быть было не должно вообще.
И тем не менее он состоялся.
То есть фестиваль нельзя было проводить и нельзя было не проводить, потому что все уже было запланировано, машинка была запущена, программа была сверстана, гости были приглашены. И, собственно говоря, времени на то, чтобы что-то изменить, не оставалось. И, собственно говоря, еще что. Партийной верхушке было, по большому счету, не до этого. Они занимались собственными разборками.
Действительно, за 2 месяца до открытия фестиваля, в июне 57-го, была совершена первая попытка сместить Хрущева. Ее предприняли располагавшие большинством в президиуме ЦК противники хрущевской десталинизации – Маленков, Молотов, Каганович и другие. Но Хрущеву при поддержке маршала Жукова и КГБ удалось одержать победу над ними. При рассмотрении нашей сегодняшней темы это важно иметь в виду, хотя бы для того, чтобы понять, куда 50 лет назад был смещен центр внимания тех же ЦК КПСС и КГБ, а также для понимания того, почему и позднее власть не смогла в полной мере уяснить себе баланс положительных и отрицательных последствий для нее мероприятий подобного рода. Исключение тут составляет полицейская документация, но она содержит прежде всего фиксацию происходившего, а не его анализ.
Из докладной записки начальника Главного управления милиции МВД СССР Барсукова 27 июля 1957 года. Секретно. Министру внутренних дел СССР товарищу Дудорову НП. Докладываю, что за прошедшие сутки с 08 часов 26 июля по 08 часов 27 июля сего года зарегистрированы следующие преступления в отношении иностранцев, участников и гостей 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 23 часа 50 минут 26 июля во время стоянки автобуса с английскими делегатами фестиваля в момент приветствия и рукопожатия у англичанина Брауна Генри были сорваны с руки часы. На месте преступления задержан гражданин Бутузин, глухонемой, ранее судимый, у которого изъята часть браслета от часов Брауна. Ведется расследование. Из Алексеевского студенческого городка скорой помощью был направлен во вторую городскую больницу с поврежденной челюстью прибывший из города Брянска участник фестиваля Чопарев МВ. Со слов Чопарева установлено, что удар по челюсти ему был нанесен участником фестиваля от бурят-монгольской АССР Брянским ВП из хулиганских побуждений. Ведется расследование. В 24-м отделении милиции привлечен к ответственности за мелкое хулиганство Столповский К.П., столяр завода, который при проходе группы иностранцев выразился: «Приехали наш хлеб жрать». Шофер базы Николаев пригласил к себе на квартиру 15-17 человек чехов, участников фестиваля, которые по просьбе Николаева сфотографировали его мать у печки, требующей ремонта. Николаев был приглашен в 74-е отделение милиции, где сказал, что сделал это потому, что на неоднократные просьбы о ремонте его квартиры удовлетворения он не получал. В информационную группу подготовительного комитета фестиваля поступило сообщение от товарища Мересьева о том, что группа инвалидов, именующая себя ветеранами войны, в количестве 200 человек собирается в день открытия фестиваля 28 июля организованно выйти на демонстрацию на колясках для инвалидов, используя пребывание в Москве иностранных делегатов и гостей. Подготовительному комитету рекомендовано поставить об этом в известность КГБ Москвы.
Демонстрации инвалидов ни гости фестиваля, ни москвичи, конечно, не увидели. Но что же увидели, вспоминает участник шестого всемирного Никита Кривошея.
Я был переводчиком на этом фестивале, синхронным переводчиком. И увидел масса хлынувшей, открывшуюся только что России, совсем не коммунистической молодежи. То есть она была тоже европейской. Не комсомольцев европейцев, а людей, приехавших из чистого любопытства, много из состоятельных, много интеллигентов. И с ними было общение, поскольку не было еще у советского аппарата реакции на Будапешт. И не возникло вновь рефлекса условного страха и террора. Еще было то короткое счастливое время, когда страх был диффузен и далек. И поэтому, несмотря на мобилизацию ГБ, несмотря на мобилизацию, по-моему, тогда близко созданных дружин, огромную осведомительную работу, общение шло. И оно оставило безусловные следы и было, может быть, увенчанием десталинизации. А после этого репрессии начались. Вот меня, например, в конце августа упрятали. И многих-многих моих друзей, и Краснопевсовское дело, и дело покойного Трофимова в Ленинграде, и так далее. Около 10 тысяч человек волна арестов. Это уже было после фестиваля. А те, которые на фестивале были, не знали, что их арестуют еще.
Насчет «не было еще реакции на Будапешт» Никита Игоревич сильно заблуждается. И его, и многих перечисленных им вскоре после фестиваля арестованных молодых людей органы уже вели. Как раз с момента их возмущения подавлением восстания в Будапеште. За что же еще сажали в фестивальную пору?
Четверо людей, со мной молодых людей, село, которые на так называемой плешке, то есть на поверхности между гостиницей «Метрополь» и станцией метро «Площадь Революции», изыскали людей, которые им показались немцами, снова с ним встретились. Это были переодетые под иностранцев оперативники. Вручили им карандашом с ошибками, они были десятиклассниками, написанное обращение, тогда это существовало, Центральное объединение послевоенных эмигрантов ЦОПЭ, с призывом к ЦОПЭ приехать в Москву и освободить страну от коммунистической диктатуры. И эти же немцы были у них уже в каких-то поганеньких серых костюмах свидетелями обвинений на суде. Большие срока зафигачили.
Тут важную и малоизвестную деталь сообщила мне Елена Зубкова.
Между прочим, вы знаете, что к 10 июля из тюрем Москвы и области должны были быть вывезены все осужденные преступники. Тюрьмы освобождались для жертв фестиваля.
Ну а кроме этого, в порядке подготовки из Москвы выслали 16 тысяч человек. не имевших московской прописки, плюс около сотни проституток. А еще выявили 25 тысяч ранее осужденных, и 2 тысячи из них профилактически, как говорит мне Елена Зубкова, осудили снова. На железных дорогах было установлено 22 оперативных заслона. Отлавливали нежелательных приезжих, в том числе детей, мечтавших сомкнуться с молодостью мира. А в Подмосковье изловили 2000 бродяг. Но всего этого молодые зарубежные гости, мечтавшие землю от пожара уберечь, конечно же, тогда не узнали. Опьяненные небывалой московской свободой, а также просто московской, столичной и прочими советскими напитками, дети разных народов в обнимку с местными и приезжими борцами за мир и дружбу противоположного пола беспечно бродили по московским площадям и улицам, распевали этнографическое и демократическое, распевали местное, а когда деньги на эти удовольствия кончались, впечатляли советских людей нездешней предприимчивостью.
Из докладной записки начальника Главного управления милиции МВД СССР Барсукова 2 августа 1957 года. 30 июля группа иностранных делегатов фестиваля днем на улице Горького у комиссионного магазина номер 21 предлагала гражданам купить у них с рук костюмы, покрывала, сорочки и другие промтовары. В Ленинском районе столицы у комиссионного магазина по улице Шаболовка группа финских участников фестиваля пыталась продать гражданам женские кофточки. В обоих случаях работники милиции разъяснили иностранцам, что торговля с рук в Москве запрещена, и указали им адреса скупочных пунктов. За 30 июля скупочными пунктами при гостиницах принято от иностранцев насильных вещей и промтоваров на сумму 94 932 рубля. Норвежец Нюкслеберг Арнс сдал от имени всей делегации 305 мужских шерстяных свитеров по 150 рублей и 200 плащей из пластиката по 65 рублей. Шведский делегат Тберг Ингарт сдал 180 пар дамских нейлоновых чулок по 25 рублей. Поляк Косинский Ежи 35 дамских гарнитуров по 70 рублей. Переводчица, обслуживающая индонезийскую делегацию, наводила справки, где можно продать перец, заявив, что один из делегатов Индонезии привез с целью продажи 3 килограмма перца.
Подобная нездешняя капиталистическая предприимчивость, да и вообще безнадзорное пребывание в столице мира иностранцев не могло не возбуждать в части советских граждан подозрительности. Никита Кривошеин вспоминает.
Ко мне в гости, я снимал комнату на Метростроевской, пришел французский певец, его в любопытство привело в Советский Союз. Мы с ним посидели, он ушел. Это была коммуналка, 7-4. Это бабье на кухне собралось, кинулось на меня. Никита, кого ты приводил? Я говорю, ну вот, певца, француза, посидели, чай попили. Не делай так больше никогда. Мы вылили все, что у нас было в кастрюлях, потому что он положил туда отравы. И разубеждать я их не стал, потому что это было невозможно.
В других случаях это оказалось возможным. И под воздействием праздничной атмосферы казенная советская подозрительность уступала место традиционному радушию.
Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой и до грядущего подать рукой.
Несомненно, первоначальная цель продемонстрировать начало новой политической эры была властями частично достигнута. Хлынувшие под приподнявшийся железный занавес 34 тысячи гостей фестиваля увидели массу доброжелательно настроенных к себе молодых людей, а послевоенное население СССР было по преимуществу молодым, и надолго эту доброжелательность запомнили. «Комсомольская правда» тех дней с восторженным захлебом писала.
Много лет спустя люди будут восстанавливать музыку и краски этого дня по дорогим, памятным для каждого приметам. Юноша, возмужавший на шахтах Донбасса, быть может, припомнит взгляд делегатки из Санта-Лючии. а танцовщица из Мартиники улыбнется, вновь ощутив на своих ладонях крупные капли неожиданного дождя, который пролился вдруг в предфестивальную ночь.
Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера.
Действительно вспоминали, а в международный оборот на долгие годы вошла лирическая мелодия подмосковных вечеров. И имена некоторых лауреатов фестиваля, певицы Людмилы Зыкиной и клоуна Олега Попова, например, навсегда превратились в символы советского дружелюбия и открытости миру, существовавшие как бы параллельно с любыми ухудшениями отношений СССР с внешним миром. Но в приложение к этому власть получила и многое для нее нежелательное. Вместе с гостями фестиваля 1957 года в Москву прибыли джаз и запрещенные книги и идеи, живые образцы современной живописи и необычайной красоты иностранные шмотки, на которые набросились московские фарцовщики из Теляги, а те, кому не досталось, стали о них мечтать. И главное, тысячи иностранных молодых людей привезли в Москву дух, обозванный впоследствии ощущение свободы и вседозволенности. От двух недель московского лета 1957-го остались не только дети фестиваля, первое поколение советских метисов и мулатов, на котором выявилась хрупкость советского интернационализма, но и несоветские представления о мире. По словам знаменитого джазиста Алексея Козлова, Московский фестиваль 1957-го оказался первым уроком демократии, первым опытом избавления от страха, первыми абсолютно новыми переживаниями неподконтрольного общения. В общем, опыт вывода молодежного ресурса на международную арену в 1957 году следует признать для власти контрпродуктивным. Несмотря на это, в период очередного обострения внимания советской власти к молодежи, руководство СССР, объявленного Рейгану к тому времени уже империей зла, решило этот опыт повторить в 1985 году, проведя в постаревшей Москве, ставшей абсолютно коммунистическим, 12-й фестиваль молодежи и студентов. И вот теперь власть вновь обращает повышенное внимание на молодежь, призываю ее трудиться, плодиться и, главное, сплотиться вокруг действующего гаранта и главнокомандующего. В летних лагерях нашим, местным и прочим преподают политику и геополитику, продают майки с портретами и не продают презервативы. Возможно ли ныне повторение прежнего опыта и использование этого ресурса во внешнеполитических целях? Елена Зубкова.
Да дело в том, что я просто не вижу молодежного движения в России. Так, если послушать, а тем более посмотреть на так называемых лидеров и вообще тех людей, которые выступают от имени молодежи, боже мой, они же старики. Они копируют эти взрослые партии, они пытаются быть взрослыми, у них нет ничего от молодежи. Поэтому шансов создать, по крайней мере сейчас, по крайней мере с теми лидерами, по крайней мере с тем молодежным движением, какое якобы молодежным движением, которое оно сейчас представляется в России, шансов абсолютно нет никаких, потому что его просто нет.
А вот мнение моего коллеги Петра Вайля.
Я уверен, что нет. Что привлекательно для молодежи вот этих затеях власти? Конечно, есть свидетельство того, что привлекает их, попросту говоря, и деньги. Однако, молодежь на то и молодежь, чтобы увлекаться идеями. Нужно придумать нечто такое заманчивое, чтобы привлекло к таким движениям западную молодежь. Но на черную икру так уж просто молодой человек не клюнет. Надо, чтобы было что-то идеологическое. 57-й год был, вспомним по истории, временем довольно сильных социалистических и социалистически ориентированных движений на Западе. Ведь что такое 57-й год? Это 10 лет всего после окончания войны, победоносной для Советского Союза войны. Авторитет Советского Союза в этом смысле стоял исключительно высоко. И молодежь, на то и молодежь, опять-таки, чтобы быть в молодости левыми, симпатии к Советскому Союзу, к социалистическому, коммунистическому движению были огромные. Вот на этой волне эти ребята и приезжали в Москву. Сейчас ситуация кардинальнейшим образом изменилась, прежде всего потому, что вообще всякие идеологии потерпели крах. 20 век уж так наупражнялся в идеологиях, что им не верит сейчас никто. Сейчас национализм и религия, вот что господствует в сфере идей. А позвать вдруг бороться за, допустим, сильную Россию, ну с какой стати должен бороться за сильную Россию человек из Португалии или Зимбабве? Ну что такого он найдет здесь? Да? Второе, встречное, с каким энтузиазмом принимали западных людей российские люди. Ведь тогда на протяжении 2-3 лет произошло несколько событий, благодаря которым Советский Союз открылся Западу. Это выход романов Хемингуэя, это выставка импрессионистов, это вот этот главный фестиваль молодежи и студентов. Поэтому Запад был неодолимо привлекателен, а тут они все массой, просто десятки тысяч приехали и ходят по улицам. Ну, конечно, был колоссальный интерес. Сейчас никакого интереса, сейчас ксенофобия скорее. Вот. Человек с не тем разрезом глаз и уж, не дай бог, другим цветом кожи вызывает совершенно иные чувства. Значит, мы не видим ни какого-то повышенного дружелюбия, да и вообще дружелюбия со стороны российских людей, и не видим никакой привлекательности в современной идее, она исключительно внутренняя для западного человека. Поэтому я думаю, что тогда как движения вроде наши, конечно, проникнуты именно идейным пафосом, да, патриотизм, Великая Россия и так далее, но развернуть это в международном плане, по-моему, бесполезно.
Петр Валь, Елена Зубкова и Никита Кривошеин в выпуске программы «Разница во времени», посвященном полувековому юбилею Московского молодежного фестиваля 57-го года. Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Невельском районе Сахалина, пострадавшем от сильного землетрясения, люди начинают возвращаться в свои дома, сообщает Тартас со ссылкой на МЧС. По информации министерства, ведется подключение зданий к энерго- и водоснабжению. Людей обеспечивают горячей едой. В пострадавший район доставляют гуманитарную помощь. Президент США Джордж Буш посещает сегодня город Миннеаполис, где при обрушении автомобильного моста погибли не менее 5 человек. По последним данным, еще 8 человек пропали без вести, десятки людей ранены. В районе Сочи на грузовом пароме продолжается пожар, возникший в пятницу утром. На помощь направлено специальное пожарное судно из Новороссийска. Горящий паром удалось отбуксировать на 11 километров от сочинского порта. Пассажиры и экипаж, более 30 человек эвакуированы, никто не пострадал. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Новгородской областной думы кандидатуру Сергея Митина для наделения полномочиями губернатора. До последнего времени Митин занимал должность заместителя министра сельского хозяйства России. В Великобритании введен запрет на перемещение скота из-за вспышки ящера на животноводческой ферме. Все животные на ферме, расположенной недалеко от Лондона, должны быть уничтожены. Вокруг нее установлена 10-километровая карантинная зона. Соединенные Штаты запускают сегодня к Марсу исследовательский корабль. Аппарат «Феникс» должен достичь Марса через 9 месяцев. совершить посадку и взять пробы, чтобы выяснить, есть ли в почве планеты органические элементы, пригодные для возникновения жизни. В США военный трибунал в пятницу приговорил сержанта морской пехоты Лоуренса Хатчинса к 15 годам тюрьмы за убийство мирного жителя в Ираке. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы возвращаемся к разговору о революции 17-го года. И сегодня поговорим об обстоятельствах, о которых обычно забывают, когда речь идет о революции, о музеях.
Существует такой стереотип, что музей – место тихое, предельно удаленное от текущей политики. Был в свое время анекдот про старого профессора на вопрос в анкете «Где вы были во время Октябрьской революции?», отвечавшего, что находился в библиотеке. Стереотип глубоко неверный. С самых разных точек зрения музею от жизни никуда не деться.
А сегодняшняя наша тема и вовсе звучит очень актуально, поскольку речь пойдет об охране и хищениях музейных ценностей, в том числе в Эрмитаже. Итак, 17-й год. Произошла февральская революция, а царь отрекся. Сразу встал вопрос, что с царскими дворцами? Февраль делали люди, часто довольно интеллигентные. Они понимали, какую историческую, художественную, да и материальную ценность представляют собой бывшие оплоты самодержавия.
Коменданту города Ораниенбаума 15 марта 1917 года. Ввиду настоятельной необходимости самой бдительной охраны предметов внутреннего убранства Ораниенбаумского дворца и недостаточной надежности охраны их с помощью караулов, художественное совещание при комиссарии Временного правительства над бывшим министерством двора и уделов ходатайствует. Первое – об упразднении караулов. Второе – о замене их запором дверей на замок и наложении печатей. Третье – о полном запрещении входа кого бы то ни было вовнутрь дворца. И четвертое – об охране дворца с помощью лишь сторожей, поставленных самим владельцем.
Не доверяли они революционным караулам? Ух, не доверяли. Замки и сторожа представлялись гораздо более надежными.
Здесь, обратите внимание, еще речь идет о владельце дворца, то есть вопрос о собственности революция пока не решила.
Но уже появилось некое художественное совещание при комиссаре Временного правительства, оно же совещание по делам искусств. Оно курировало то, чем ведало бывшее министерство двора и уделов, то есть непосредственно придворное хозяйство, царские резиденции и имения, принадлежавшие членам царской семьи. Поскольку в стране было двоевластие, Временное правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов, то и художественное совещание заодно являлось комиссией по делам искусств при Советах. Председателем этого совещания комиссии был Максим Горький, вице-председателями – художники Александр Бенуа и Николай Рерих, а в роли секретаря – художник Михаил Добужинский.
Ну что ж, имена весьма громкие и известные. Другой вопрос – каковы были реальные возможности этих людей?
Директор Александровского лицея, председателю совещания по делам искусств 29 марта 1917 года. Препровождая при сём список похищенных вещей Пушкинского музея при Александровском лицее и фотографические из каталога музея снимки с наиболее ценных предметов, имею честь уведомить особое совещание по делам искусств, что комитетом Пушкинского общества немедленно по обнаружении кражи было заявлено о сём начальнику Петроградской милиции и помощнику общественного градоначальника, и по их указаниям приняты все меры к розыску перечисленных вещей. Вместе с тем, принося глубокую благодарность особому совещанию за готовность прийти лицею на помощь в этом деле, считаю своим долгом присовокупить, что все наиболее ценные предметы музея и собрания рукописей находятся в полной сохранности, и что за нахождением в настоящее время в здании лицея пункта 4-го отряда студенческого милиционного отряда Петроградской стороны и военного караула никакой непосредственной опасности музею и его ценностям не угрожает.
Ничего удивительного нет в том, что как только появился вакуум власти, сразу на это отреагировали разнообразные уголовные элементы. обокрали сейф в кабинете директора Александровского царско-сельского лицея. Уже тогда там, помимо самого учебного заведения, имелся и Пушкинский музей.
В сейфе, по всей видимости, хранились золотые вещи. Несколько золотых лицейских выпускных медалей и колец начала XX века, памятная золотая медаль Пушкинского столетнего юбилея, но все это не столь важно. А главное – мемориальные пушкинские вещи.
Золотой, принадлежащий А.С. Пушкину, перстень с резным восьмиугольным сердоликом, на камне сокращенная надпись на еврейском языке. Ножницы, принадлежавшие А.С. Пушкину, очень массивные, хорошей стали и работы, длиной 16 сантиметров. Свинцовая круглая пуля, величиной в маленький каленый орех, в золотой оправе на манер брелока. Эта запасная пуля, по преданию, взята из жилетного кармана раненого А.С. Пушкина 27 января 1837 года.
Упомянутые ножницы поэт в свое время подарил сестре. Запасная пуля напоминала о дуэли, но все же была не более чем запасной пулей. А вот кольцо – это очень важно. Это то самое знаменитое кольцо-талисман, упомянутое в нескольких стихотворениях «Храни меня, мой талисман». Как считают пушкинисты, это кольцо подарило Пушкину во время его одесской ссылки графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова, в которую он тогда был сильно влюблен. Это было кольцо-печатка с сердоликовой вставкой и надписью на древнееврейском языке имя первого владельца перстня. Известно, что Пушкин оставил кольцо своему другу и секунданту Константину Донзасу. Насколько я понимаю, дальнейшая судьба этого кольца пушкинистам неизвестна. До нас оно не дошло. А вот знают ли пушкинисты о краже 17-го года?
Но дальнейшей после 17-го года судьбе кольца я могу лишь догадываться. Тогда многие краденые золотые вещи переплавляли. И тут уж никакая милиция, введенная вместо упраздненной царской полиции, никакой общественный градоначальник ничего поделать не могли. Впрочем, мы знаем эту историю только из документов художественного совещания и знаем ее не полностью. Какие-то документы еще могут найтись в других архивах.
Как бы то ни было, довольно сложно охранять культурные ценности, когда власть рухнула, полиция утратила авторитет, а революционные солдаты, матросы и трудящиеся вообще склонны полагать, что им все дозволено.
Мало того, Оля, вот этот самый народ сверг старую власть. А что дальше-то происходит?
Ну, дальше, понятно, из самых лучших свободолюбивых побуждений крушат ее наглядные символы.
Начальник инвалидного императора Павла I дома, Петроград на Каменном острове, в особое совещание по делам искусства 11 апреля 1917 года. Уведомляю, что орел, украшавший здание вверенного мне инвалидного дома, 3 марта сего года, во втором часу дня, подошедшую толпою народу, около 200 человек, был сорван вместе с доской с надписью «Инвалидный императора Павла I дом» и разбит топором той же толпой на мелкие куски в присутствии некоторых инвалидов и административных чинов. Ввиду возбужденного состояния толпы, никаких мер к охранению указанного орла принять не представлялось возможным.
От особого совещания по делам искусств Александр Бенуа комиссару Головину 17 апреля 1917 года. До сведения особого совещания по делам искусства дошло, что в некоторых городах, например, в Твери, Пскове и прочих, пострадали предметы, имеющие характер отчасти чисто художественный, отчасти историко-археологический, портреты царствующего дома, находившиеся в правительственных местах, зерцало и прочее. Признавая за всеми этими предметами большое художественное на историческое значение, особое совещание по делам искусства постановило просить вас, не признаете ли вы, милостливый государь, возможным войти с представлением к Временному правительству о том, чтобы был издан особый циркуляр с указанием, чтобы подобные предметы во избежание уничтожения были сданы в местные ученые архивные комиссии.
Беспокойство за сохранность фасадов и памятников с царскими гербами породило даже замечательный документ. Сочинили его по инициативе художественного совещания. Текст напечатали в виде листовок и распространили по Петрограду.
«Граждане-милиционеры, приглашаем вас бдительно оберегать старинные здания и всякие на них украшения. В частности, если кто-либо пытался бы разрушить или снять государственные гербы, находящиеся на некоторых зданиях в виде лепки или из металла, просим вас энергично прекращать подобные стремления и разъяснять, что гербы эти часто являются неотъемлемым украшением, связанным с архитектурой. не имея ничего общего с гербом свергнутой династии Романовых и указывая на время построения многих лучших наших сооружений, характеризуя стиль, отмечая эпоху, эти знаки являются гербами государства российского. В них заключена часть истории искусства нашего.
Далее следовал список зданий, решеток и памятников, на которых имеются старинные государственные гербы. Университет, Смольный институт, арка Сената, манеж, Александринский театр, решетка летнего сада, решетка и пьедестал Александровской колонны, ну и так далее.
Может, милиция при временном правительстве прониклась почтением к государственному гербу, не имеющему ничего общего с гербом свергнутой династии Романовых. Но потом, как мы знаем, настала советская власть, и с этим неотъемлемым украшением она разобралась.
Говорит Радио Свободы, документы прошлого. Мы сегодня рассказываем, как февральская революция 1917 года отразилась на том, что сейчас мы привыкли считать важнейшим национальным культурным достоянием на бывших императорских дворцах. Зимний дворец сменил хозяев. Вместо царской семьи, чинов придворного ведомства, пришло заседать в его залах временное правительство. А дворец открыли для народа, чтобы видели, как жили цари.
Временно исполняющий обязанности заведующего бывшими императорскими библиотеками комиссару временного правительства 8 июня 1917 года. Вследствие резолюции господина комиссара Временного правительства на моем донесении о пропаже из кабинета императора Александра II в Зимнем дворце, принадлежавшей ему находившейся на туалетном комоде головной щетки, мною были опрошены дежурившие в то время в названной комнате лакеи Бондарь и Петров, которые заявили, что в воскресенье 4 сего июня около полудня на туалетном комоде все предметы были налицо. К 3 часам число посетителей, по впечатлению названных лакеев, могло достичь нескольких, по их выражению 3000, а после прекращения посещений щетка на месте усмотрена не была. Что касается состава посетителей, преимущественно лиц в солдатской форме, то таковой характеризуется как незаслуживающий доверия со стороны обоих лакеев, указывающих на вызывающий, зачастую даже угрожающий тон и на проявляемое в значительной степени озорство, неудавшиеся попытки отвинтить бронзовые дверные ручки, сиденья на имеющиеся в помещении императора Александра II мебели, в результате чего поломка кресла в бывшей малой библиотеке. Вместе с тем отмечаются и повторяющиеся посещения одними и теми же лицами обозреваемых помещений по 4-5 раз в день, чему лакеями придается особое значение как факту до известной степени подозрительному. Ввиду ясно определившейся невозможности наблюдения за сохранностью находящихся в кабинете императора Александра II предоставляемых обозрению многочисленных вещей при значительной посещаемости этой комнаты и наличности весьма малого 2-3 человека состава охраняющего персонала, была произведена уборка всех предметов, коим ввиду их ценности и портативности могла угрожать опасность уноса. Названные предметы были размещены в пустующих отделениях этажерки и стола в помещениях императора Александра II. Более крупные предметы, могущие подвергнуться порче, были помещены в небольшом запертом помещении подле кабинета. Остальные весьма немногочисленные и материальные ценности, не представляющие вещи, в числе коих находилась и упомянутая щетка, были оставлены для обозрения по просьбе лакеев с целью сохранения комнате жилого вида. Ввиду всего изложенного, а также принимая во внимание полнейшее отсутствие возможности при указанных условиях восстановить утрату, я поставлен на необходимость просить о разрешении исключить из инвентарного каталога значащуюся под номером 451/462 одну головную щетку.
Разрешение на исключение головной щетки из инвентарной описи комиссар Временного правительства дал, а также сообщил, что раз так, то им признано необходимым несколько изменить порядок впуска публики для осмотра дворца.
В нашей передаче участвует советник директора Эрмитажа Юлия Кантер. Я хочу спросить ее, а что вообще творилось в Эрмитаже, в Зимнем дворце в эти месяцы между февралем и октябрем 17-го? Ведь впустили огромное количество народа. А что, кстати, в масштабах Зимнего дворца означают несколько тысяч посетителей в день? Это много или не очень? предметы стали пропадать, охрана очень слабая. Но к этому мы еще отдельно чуть позже вернемся.
Ну, во-первых, я могу сказать, что несколько тысяч человек в день для Эрмитажа, для Зимнего дворца 21 века, это очень мало, потому что в год в наш музей приходит около 3 миллионов человек. А что касается Зимнего дворца, то до 17 года практически он не был общедоступным музеем. Эрмитаж, строение Лео фон Кленце, был со времен Николая I собственным музеем, а Зимний дворец императорской резиденцией. Однако накануне реформ 1861 года Эрмитаж стал открытым для свободного посещения. Я напомню, что Лувр, Дрезденская галерея, Прадо и Лондонская национальная галерея к этому времени уже давно были публичными музеями. К вопросу о цифрах. К началу 80-х годов посещаемость Эрмитажа достигла 50 тысяч человек в год. И в это время начинают издаваться каталоги и списки картин. И последующие работы, связанные с историей Эрмитажа для широкой публики. Характерно, что идея просвещения масс принадлежит именно большевикам. Еще с 1913 года большевистская газета «За правду», впоследствии переименованная просто «В правду», начала публиковать методические указания по осмотру петербургских музеев, и в частности главного из них – Эрмитажа. Наступает февральская революция, которую Эрмитаж принял спокойно, новой власти присягнув сразу. В марте 1917 года на общем собрании сотрудников Эрмитажа было решено научную работу продолжить в полном объеме, но для публики музей полностью закрыть. Впрочем, этот запрет вскоре уже отменили.
И вот еще вопрос к нашей гости. После февраля во многих учреждениях культуры под знаком демократизации стали возникать различные союзы низших служащих, и они повадились диктовать свое мнение. Уборщики и курьеры в типографиях и театрах претендовали на то, чтобы их мнение учитывалось при выборе книг и пьес. Как жил в эти месяцы Эрмитаж, Зимний дворец? И когда Зимний стал обычным, нормальным музеем, частью Эрмитажа?
Зимний стал частью Эрмитажа уже после революции в соответствии с приказом, изданным Луначарским. А поначалу революционные события, связанные с Зимним дворцом Эрмитажа, как музей, не коснулись. В предшествовавшие 25 октября дни музей был изолирован от Зимнего дворца. Интересно другое, что Эрмитаж не пострадал во время так называемого штурма Зимнего. Естественно, речь идет не о мифологии, связанной с Эйзенштейном, сколько о беспорядочной стрельбе картечью и шрапнелью по зданиям музея и, собственно, Зимнего дворца. Лишь два снаряда, выпущенных с Петропавловской крепости, попали в бывшую приемную Александра III, угловую комнату третьего этажа в северо-западной части здания. Вообще трудно объяснить, зачем штурмующие стреляли из гаубиц по фактически безоружному дворцу. Видимо, это была просто психическая атака. События 25 октября 1917 года Эрмитаж встретил с негативной растерянностью. Последующие 5 дней напряженного и беспомощного ожидания закончились большевистским императивом. 30 октября или 12 ноября по новому стилю народный комиссар просвещения Луначарский издал распоряжение. Именем правительства Российской Республики предписываю объявить Зимний дворец государственным музеем наравне с Эрмитажем. Кстати, именно первые послереволюционные дни породили миф о немедленном пролетарском разграблении Зимнего дворца. На самом деле, системного и тотального грабежа в 17-м не было. Случалось разовое, к счастью, не катастрофическое воровство. А вот катастрофическое разграбление началось 10 с лишним лет спустя, когда в целях получения валюты с молотка продавали эрмитажные шедевры за рубеж. Через 2 недели после победы революции состоялось совещание служащих музея, на котором было единогласно принято решение присоединиться к союзу служащих всех правительственных учреждений и, в частности, к мерам бойкота захватчиков власти с целью не дать им возможности укрепиться, выражающимся в следующем: не признавать власти представителей захватчиков и продолжать исполнение всей текущей работы. В случае вмешательства отвечать бойкотом. Советское правительство, очевидно, еще не адаптировавшееся к собственной победе, в свою очередь на ультиматум отреагировало вполне мирно. Луначарский даже провел аналогии с поведением Лувра в дни Парижской коммуны и пообещал в эрмитажные дела не вмешиваться. Советская власть официально бунт в Зимнем дворце просто решила не замечать.
Ну вот, а теперь давайте обратимся к вопросу об охране Эрмитажа.
Директор Эрмитажа граф Дмитрий Толстой комиссару Временного правительства 22 августа 1917 года доверительно. Вопрос об охране Эрмитажа меня особенно тревожит в настоящее время. Я позволяю себе обратиться за вашим содействием в видах гарантии от возможных случайностей. Дело в том, что караульную службу у нас несет с 1 марта сего года 6-й запасный саперный батальон. Хотя между администрацией Эрмитажа и караулом никаких особенных недоразумений до сих пор не возникало, все же, ввиду того, что батальон этот является одной из самых недисциплинированных частей Петроградского гарнизона, и отношение многих из здесь несущих караульную службу солдат к охраняемым ими сокровищам, по словам разговаривающих с ними наших служителей, бывает явно большевистского характера, я обратился 15 июля к господину комиссару Временного правительства над бывшим министерством двора с просьбой ходатайствовать перед штабом Петроградского округа о регулировании караульной службы. Тогда же я предполагал, что, может быть, будет найдено более соответственным поручить несение службы соседнему Преображенскому полку, что, по-видимому, не было признано целесообразным, и 6-й батальон продолжает нести караульную службу. Состав караула из солдат 6-го батальона, известных своими большевистскими наклонностями, не может меня не тревожить. В разговорах со служителями солдаты относятся к охране сокровищ Эрмитажа крайне несознательно, а в случае какого-нибудь нападения или экспроприации едва ли они окажут нужное противодействие, если не предположить худшее. Должен для сведения присовокупить, что караул состоит из 19 человек при офицере. Офицеры же, должен признать, бывали люди интеллигентные и приличные. Не знаю, найдете ли вы возможным переговорить с новым комендантом дворца или с командующим войсками, но мне кажется, что при теперешней угрозе как возможных большевистских выступлений, так и постоянных грабежей, на охрану нашей сокровищницы должно быть обращено особенное внимание.
Это август 17-го года, уже после июльских событий. Выступления большевиков были эксцессами вполне ожидаемыми.
Комиссар Временного правительства Головин главнокомандующему войсками Петроградского военного округа 24 августа 1917 года. Секретно. Вполне присоединяясь к доводам и соображениям, высказанным директором Эрмитажа в прилагаемом при сём в копии письме, убедительно прошу вашего распоряжения об ежедневном и, возможно, срочном назначении наряда юнкеров для несения караульной службы в Эрмитаже взамен несущего в настоящее время означенные караулы 6-го запасного саперного батальона.
Наверное, наши слушатели уже поняли, что эта деталь, так сказать, сугубо музейной истории, приобретает ключевое значение. Вот они, те самые юнкера, которым предстояло охранять зимние в октябрьские дни. Они сменили пробольшевистски настроенных солдат саперного батальона. Об этом и советские историки писали. Но произошло это не столько вследствие интриги членов Временного правительства, которое, впрочем, тоже могло иметь место, а по просьбе, оказывается, директора Эрмитажа, озабоченного судьбой музейных ценностей.
То есть, выходит, рассуди граф Толстой тогда иначе. Не напиши он этого письма, и пресловутого штурма зимнего не было бы?
Ну вот Юлия Кантор уже сказала сейчас, что штурм зимнего в значительной степени событие мифическое. Да в сущности для хода революции оно имело весьма символическое значение.
Согласна. Не штурм зимнего, так был бы еще какой-нибудь эпизод, означавший захват власти большевиками и смещение временного правительства.
Вот еще один вопрос к гостю нашей передачи, связанный с нами по телефону из Петербурга, к Юлии Кантор. А что в самом Эрмитаже? Не сохранилось ли каких-либо преданий, анекдотов, может быть, про события и обстановку 17-го года? Интересно, как это воспринималось изнутри Эрмитажа и Зимнего, там, музейными сотрудниками, смотрителями, может быть, теми же лакеями?
Что касается преданий и устной истории, то они, конечно, в Эрмитаже живут. И не только в Эрмитаже, но и в Музее политической истории. Кстати, этот музей был большевиками в 19-м году размещен именно в Зимнем дворце. Впоследствии он переместился в особняк Матильды Кшесинской, где и находится по сию пору. Ранее он назывался Музеем революции. Ныне в коллекции этого музея находится портрет Николая II. Этот портрет находился в Зимнем дворце и во времена февральской революции был исколот штыками. Так вот, реставрация этого портрета была осуществлена впервые, только в конце 90-х годов. Ну а что касается еще более трагических событий, уже связанных с октябрем, то, например, некоторое время назад в Эрмитаже была выставка, посвященная госпиталю, располагавшемуся в Зимнем дворце. Начиная с 16-го года там находились раненые солдаты и офицеры. Это было сделано, собственно, по распоряжению Николая II, который с семьей жил в это время уже в Царском селе. и воспоминания сестер, медицинских сестер, которые в ночь с 25 на 26 октября и с 24 на 25 находились в зимнем, представляют собой совершенно фантастическую, трагическую картину, рассказывающую о том, как молодые женщины на себе пытались перенести из зала в зал, из помещения в помещение раненых солдат, по которым стреляли с Петропавловской крепости. Вот, собственно, это лишний раз доказывает, так сказать, то, с чего начинался, с какой крови начинался, собственно, большевистский режим. Большевики отлично знали, что в Зимнем дворце находятся раненые. Те самые солдаты, те самые крестьяне, переодетые в солдатские шинели, как любил говорить Ленин, по которым, собственно, они безжалостно и стреляли.
Все это так, конечно. Во времена переломные, каким был 17-й год или там эпоха Великого Перелома, материальные ценности расхищаются и бесследно исчезают во всех ведомствах, от Царского министерства путей сообщения, мы об этом недавно говорили, до ГУЛАГа. И музеи тут никогда не были исключением. Они всегда, наоборот, являлись лакомой для расхитителей целью. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче по телефону из Санкт-Петербурга участвовала советник директора Эрмитажа Юлия Кантор. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтоб так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели «Радио Свобода» в Петербурге. В субботу, 4 августа, в 6 часов утра, «Радио Балтика» приостановило ретрансляцию программ «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас на коротких волнах, а также круглосуточно в интернете www.svobodanews.ru.